Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мой собеседник Алексей Геннадьевич Мосин, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Миссионерского института. Здравствуйте!
Добрый вечер!
Тема нашей беседы – художественный фильм «Орда», вышедший на экраны 20 сентября 2012 года. Картина создавалась кинотелекомпанией «Православная энциклопедия». На 34-м Московском международном кинофестивале фильм получил две премии – за лучшую режиссерскую работу Андрей Прошкин, а за лучшую женскую роль приз получила Роза Хайруллина, исполнившая роль Ханши Тайдулы. Главную роль митрополита Алексея в фильме сыграл Максим Суханов. Алексей Геннадьевич, в целом, как вы оцениваете историческую достоверность фильма?
Ну, наверное, начать надо с того, что художественный фильм, как художественное произведение, имеет определенную, конечно же, специфику. И, наверное, неправильно было бы предъявлять художественному фильму требования как, ну, просто к иллюстрации исторических событий. Художественное произведение имеет свою логику. И я думаю, что практически, если мы возьмем любой художественный фильм, который может претендовать на название исторического, мы можем предъявить массу претензий. Какие-то фактические неточности, натяжки. Вот мы в этой студии не так давно обсуждали фильм Павла Лунгина «Царь», потом фильм Владимира Хатиненко «Поп», и, в общем-то, уже тоже об этом говорили. Но вот что мне хочется сказать. Кстати, автор сценария этого фильма Юрий Арабов, и очень добротный сценарий. Я вот уже, мы с коллегами обменивались по поводу этого фильма своими впечатлениями, и очень многие отмечают, что очень хорошо, добротно прописан с точки зрения именно истории, сценарий. Хотя, я говорю, что при желании мы можем найти какие-то исторические и неточности, и даже иногда и вымысел, или, скажем, есть разные версии относительно тех или иных исторических событий. Ну вот мы дальше, наверное, будем подробнее об этом говорить. Будем к этому возвращаться просто по ходу, наверное, обсуждения фильма.
Спокойнее. Алексей Геннадьевич, в фильме хан Джанибек посылается митрополитом Алексеем, дабы тот исцелил его мать. Видимо, митрополит уже тогда был известной личностью, если даже в Золотой Орде его знали не понаслышке. Чем же он прославился в то время?
Ну, прежде всего, хан, конечно, его знал. Причем хан Джанибек не просто знал митрополита Алексея, он его и сделал митрополитом. Потому что митрополит Алексей был митрополитом киевским, его еще называют митрополит Московский, но официально это была именно Киевская митрополичья кафедра, и митрополит Алексей был фактически выдвинут на эту должность Джанибеком. Более того, утверждение его на этой кафедре не могло, в принципе, состояться без санкций хана Ордынского. Это во-первых. Во-вторых, они были знакомы еще до этого, в том числе, кстати, и ханша Тайдула знала митрополита Алексея. Митрополит получал, ну, в лице митрополита Алексея, русская церковь православная получала определенные привилегии от Орды. Причем здесь очень интересная история. С одной стороны, хан Джанибек едва ли не единственный среди ордынских ханов, который лишил некоторых привилегий русскую православную церковь, то есть обложил данью церковь. Это был факт беспрецедентный, потому что у монголов со времен Чингисхана была традиция, куда бы они ни приходили, церковь местную, будь то христианская, православная, мусульманская церковь, не облагать податями, налогами, то есть освобождать от дани. Со светских властей, да, брали, с населения брали, с церквей нет. И вот Джанибек фактически отошел от этой традиции. Почему? Ну, по-видимому, очень сильно нуждался в средствах, потому что он вел довольно активную внешнюю политику, ему надо было покупать преданность, в том числе преданность своих подданных, тех, кто были его подчиненными. Для этого нужно было много денег. Он, между прочим, провел с этой целью и денежную реформу. И вот, видимо, в поисках этих средств он покусился вот на то, на что не покушались до него другие ордынские ханы. Вместе с тем, Джанибек, как и другие ханы Орды, понимал значение церкви на подвластных ему русских землях и, конечно же, не хотел лишаться поддержки церкви, а ведь в церкви молились за царя. А моление за царя означало в то время моление за ордынского хана. Поэтому вот митрополит Алексий, как предстоятель русской церкви того времени, как первое лицо в церковной иерархии на Руси, собственно говоря, и получал эти привилегии. Они лично были знакомы еще и до этого, до его вот этого описанного, показанного в фильме приезда в Орду и с ханом Джанибеком, и с ханшей Тайдулой.
Фильм показывает всего один эпизод, не очень короткий, конечно, из жизни митрополита Алексия. А много ли знают о нем современные историки?
Прежде всего, какие-то достоверные факты относятся в основном ко второй половине жизни митрополита Алексия. Даже точно до сих пор не установлено, когда он родился. Вот если взять справочное издание, можно найти там такой временной хронологический разброс между 1292 и 1305 годами. Более точно, достоверно указать дату его рождения трудно. Не так много известно и о его ранних годах, хотя он рано стал монахом. Примерно до 40 лет монашествовал. А потом, благодаря, в общем-то, его действительно выдающимся достоинствам, он был примечен, приближен митрополитом московским. И вот с этого времени, собственно говоря, начинается его церковная карьера, и на него обращают внимание и в Орде. И вот действительно, в фильме сравнительно небольшой, наверное, эпизод его жизни показан, но вот в этом как раз и особенность художественного произведения. Вот на действительно таком небольшом историческом материале можно раскрыть очень серьезные существенные проблемы. В частности, это отношения могут быть церкви и государства, межгосударственные отношения. Самые разные вопросы нравственные, которые поднимаются в том числе в фильме, вопросы веры. Вот все это, мне кажется, не без успеха предпринято в фильме «Орда».
Алексей Геннадьевич, какой временной промежуток охватывает история, рассказанная в фильме?
Ну, я, наверное, начну с того, что вот всей этой истории предшествовало длительное правление хана Узбека. Хан Узбек был правителем Золотой Орды на протяжении примерно 30 лет. И это считается временем такого расцвета Золотой Орды, как мы сейчас сказали бы, стабильность в ордынском государстве. Это не значит, что не было войн, что не было каких-то потрясений, но все-таки по сравнению с предшествующим и последующим периодами, это было время сравнительно такого спокойного проживания, можно сказать, в ордынском государстве. И в 1341 году, после 30-летнего правления, хан Узбек умирает, а после него остается его семья, члены его семьи должны были наследовать власть. Старшим сыном был Тинебек. И еще при жизни Узбека хан частично, ну, он, можно сказать, что он сделал Тинебека своим соправителем, как старшего сына. Он поручал ему очень важные задания, возглавлять походы, например. Чеканились монеты еще при жизни Узбека, с именем не только Узбека, но и Тинебека. Но буквально в последний год жизни почему-то Тинебек лишился очень многих милостей хана, он отдалил его от себя. А вторым сыном Узбека был Джанибек. И матерью и Джанибека, и Тинебека была Тайдула, ханша Тайдула. После смерти Узбека, тем не менее, Тинебек овладел ханским престолом, и считалось, конечно, всеми, что по праву, он старший сын Узбека. Но его правление длилось недолго, потому что очень влиятельным человеком в Орде была ханша Тайдула, а ее любимцем был младший сын Джанибек. И вот как раз фильм с этого, собственно, и начинается, со сцены убийства, очень жестокая сцена, когда брат убивает брата, Джанибек убивает Тинебека, и вот там очень хорошо, кстати, показано, как это происходило, что очень часто в истории Золотой Орды это случалось. Вообще, немногие, наверное, ханы умирали своей смертью, особенно в XIV веке. И как происходит вот этот переход власти? То есть вот один хан погибает насильственной смертью, и фактически тут же все присутствующие своего рода такую присягу, клятву верности приносят новому хану. И вообще важнейшая особенность ордынского государства – это вот такое сосредоточение власти в одних руках. То есть хан – полновластный владыка всего в своем государстве, владыка над жизнью каждого. Он в любой момент может приказать все, что угодно. Но Вот парадокс, наверное, исторический в том, что в этот же самый один миг он может лишиться жизни. И, собственно, все его права, все его полномочия, весь его этот суверенитет переходит на его преемника, кто бы он ни был. В данном случае вот младший брат, который собственноручно убивает хана Тинибека. Ну и дальше 15-летнее правление Джанибека, которое тоже заканчивается вот так же трагически. Правда, в фильме показано, что буквально чуть ли не в том же помещении это все происходит, когда погибает Джанибек, тоже явно насильственной смертью. На самом деле все было не совсем так. Джанибек возвращался из длительного военного похода в Азербайджан и погиб на обратном пути в свою ордынскую ставку. Судя по всему, есть разные версии, либо от тяжелой болезни, тоже не совсем ясно, от чего эта болезнь проистекала, либо в результате насильственной смерти, то есть просто был убит. И на престол восходит, как это показано в фильме, его сын Бердибек, который, кстати, начинает с того, что убивает практически всех своих родственников, в том числе братьев. 12 человек было умерщвлено по приказу Бердибека, это ему не помогло. Через 2 года он, в свою очередь, был свергнут и убит. И вот эта вот, в общем, такая кровавая история, она и немножко напоминает историю нашего 18 века, историю дворцовых переворотов, когда тоже вот так же, в результате того, что Петр I не прописал четко, законодательно механизм передачи власти в империи, происходили дворцовые перевороты, то есть власть могла захватываться той или иной группировкой в тех или иных интересах.
То есть то, что мы видим в фильме, происходило на протяжении 15 лет?
В основном события фильма – это последний год правления Джанибека. То есть это вот история, связанная с болезнью ханши Тайдулы. Там в фильме показано так, что она попала, то есть фактически лошадь ударила ее копытом, и она потеряла зрение, и Джанибек, как любящий сын, конечно, любой ценой хочет вернуть зрение матери. Он приглашает, как всегда в таких случаях, бросаются ко всем средствам, он приглашает знахарей, лекарей, всяких волшебников, колдунов и магов. Они ничего сделать не могут. И вот тут вспоминают, что очень таким чудодейственным человеком является русский митрополит Алексий, и посылают за ним в Москву, чтобы он приехал и исцелил ханшу. Ну вот мы уже говорили о том, насколько достоверно описаны, представлены в фильме исторические события. Вот сама эта история с болезнью ханши вызывает очень большие сомнения. Есть основания полагать, что на самом деле Алексия вызывали к постели тяжело больного хана Джанибека. И Тайдулла просто пустилась здесь на хитрость. То есть ей не хотелось широко оглашать, что хан Джанибек так тяжело болен, что он, в общем-то, может скончаться, чтобы не вызывать смуты в государстве. И вот она придумала, что надо выписать митрополита Алексея из Москвы с тем, чтобы он исцелил ее. То есть такая своего рода операция прикрытия. Ну, в источниках исторических это недостаточно прояснено. Русские источники однозначно говорят, что митрополит Алексей ездил в Орду, чтобы исцелить ханшу Тайдулу.
Алексей Геннадьевич, в фильме ханша Тайдулла имеет удивительное влияние на своих сыновей. Правда ли это с исторической точки зрения?
Да, вправду так было. На самом деле у хана Узбека была не одна, не единственная жена, но получилось так, что именно ханша Тайдулла, во-первых, он действительно ее очень любил и почитал, и это распространилось на всех окружающих. Она была, судя по всему, действительно женщиной очень волевой, и вот как это показано в фильме, отношение сыновей и внука Бердибека, почтительное, безусловно, почтительное. И там, кстати, в фильме вот есть эти сцены, когда она в начале фильма благословляет на царствование Джанибека после того, как он убил старшего брата. И она же в конце фильма отказывает в таком благословении своему внуку Бердибеку, который только что, ну или по приказу которого был убит его отец Джанибек. Ханша Тайдулла прекрасно играет ее Роза Хайруллина, актриса. Действительно, вот я считаю, что весьма достоверно, и, а главное, очень художественно убедительно представлен ее образ. Она пережила и двух своих сыновей, и внука Бердибека, и погибла в результате, опять же, вот ожесточенной борьбы за власть в 1360 году. Она, кстати, снова вышла замуж за своего очередного ставленника, и вот они оба погибли в результате этой междоусобной борьбы.
В В самом начале фильма Тайдулла после гибели Тинибека, убитого братом Джанибеком, благословляет Джанибека на правление, а потом отрубает себе топором палец. Это было так принято или художественный вымысел?
Я думаю, это что-то вроде такой искупительной жертвы. Дело в том, что ведь Джанибек получает власть ее благословения, убив брата. И я думаю, что вот в память об этом, она, это очень хорошо, опять же, убедительно, очень психологически убедительно показано, как она, узнав о смерти Тинибека, приезжает в этот свой шатер, берет топор и отрубает себе палец. Я думаю, что это вот она себе сделала, наверное, такую зарубку, во-первых, на память об этом, раз, и как бы поставила тем самым точку в этой истории. Я думаю, это отражает представление ордынцев того времени. Во всяком случае, в ткани фильма это смотрится, не вызывает какого-то, может быть, и непонимания, хотя мы не знаем, наверное, всех обстоятельств, и верований в том числе. Кстати, ведь в Орде в это время уже официальным вероисповедованием было мусульманство, ислам. И вот я уже говорил, что хан Узбек, укрепляя внутреннее государство, пришел к этому. То есть именно при Узбеке ислам стал официальной религией. При всей широте подхода к вопросам вероисповедания в Орде, там была, кстати, и кафедра, епископская кафедра православной церкви, но вот ислам стал такой государственной религией. И Джанибек тоже очень много сделал для укрепления позиций ислама. Вот в фильме, в общем, это не показано. И как-то не очень, они вроде там выглядят язычниками. Вот. На самом деле, конечно, это не совсем так. Но вот это, вот, может быть, один из тех упреков, которые можно было бы сделать в адрес создателей фильма.
Алексей Геннадьевич, в фильме детально воссоздана столица Золотой Орды. Можно ли с уверенностью сказать, достоверно или же нет?
Мне кажется, что, в общем, да, хотя, опять же, я говорю, вот если специалист, я не являюсь специалистом по истории Золотой Орды XIV века, вот, но все-таки, вот, когда смотришь фильм, создается впечатление, что да, вот даже, знаете, что-то вроде эффекта присутствия, вот впечатление такое, что все это развертывается на твоих глазах, фильм постоянно держит в напряжении, то есть вот какой-то вот такой вот есть болевой нерв. И внутренняя логика, вот и действия персонажей, они не противоречивы. То есть все это увязано в одну систему. И вот это обожествление власти очень хорошо показано, когда простой народ проехал только что ханша на коне, да, и вот они собирают этот конский помет, то есть как вот причаститься, вот прикоснуться, да, к одежде проходящего хана. Вот. И, кстати, там иногда сам хан говорит, что за народ, что за люди, так высокомерно. Но это проявление вот этого ордынского сознания. И вот что очень интересно на самом деле, на что важно обратить внимание, ведь Орда и Русь в то время уже взаимодействовали более столетия. И это взаимодействие, конечно, влияло и на ту, и на другую сторону, но в разной степени. Все-таки сильнее, более сильное влияние, конечно, испытывала Русь, русская культура. И, кстати, вот, может быть, мы дальше об этом будем говорить, образ князя, русского князя, это, судя по всему, он называется в фильме «Князь Иван», действительно, события 56-57 год, это так называемый Иван Красный, это, кстати, отец Дмитрия Донского, который нам лучше известен по историческим событиям. Вот что из себя представлял русский князь того времени? Мне кажется, что вот интересно будет тоже, может быть, это было обсудить.
В фильме показано множество раз, и также персонажи об этом говорят, что у татаро-монголов нельзя наступать на порог, что загрызут и забьют, убьют и так далее. Почему, ну, от чего пошел обычай?
Ну, я не очень хорошо знаю, от чего пошел обычай, просто действительно в практике, ну, вот как мы когда входим в храм, принято, чтобы у мужчин голова была не покрытой, а женщина была в платке. То есть вот есть просто в каждой религии обычаи такие, табу, которые не следует нарушать, кто бы ты ни был. Кстати, в конце фильма показано, что и Бердибек этот запрет нарушает. Он наступает там на порог. Вот. И вообще вот мы просто... Для нас это все такая экзотика. Мы лучше, конечно, себе представляем русскую культуру, христианские верования. Нам это все ближе и понятнее. И вот, кстати, в этом отношении в фильме очень много таких символических сцен. Может быть, не сразу это бросается в глаза, но тем, кто знает историю христианства, историю раннего христианства, историю православной веры, я думаю, это заметно. Ну, например, вот сцена, где митрополит Алексий, его подводят к бассейну, он спускается в бассейн, а там плавают рыбы. И он берет в руки одну рыбу, держит ее, потом выпускает. А что такое рыба? В представлении христиан, ранних христиан, рыба была символом Иисуса Христа. Само слово «рыба» по-гречески «ихчус» переводилось по первым буквам этого слова как «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Вот. И, кстати, вот если кто-то из слушателей читал роман Хенрика Сенкевича, польского писателя, «Кво Вадис», вот там как раз об этом рассказывается.
В фильме митрополита заставляют пройти между двух огромных костров. Зачем? В чем смысл ритуала?
Я думаю, это такая проверка чистоты помыслов. То есть человек, который с чистыми помыслами к хану или к ханше в данном случае приближается, ему огонь не страшен, не опасен. И мы помним, что митрополит благополучно прошел это испытание, а вот тот, кто молодой человек, который его сопровождал, послушник его, на нем одежда, его прихватила рукав огнем, хотя он старался, как мы там помним, митрополит шел спокойно и, я бы даже сказал, величественно, а тот пытался проскочить между этими огнями, ну, что называется, вот от Бога не уйдешь. Такой своего рода Божий суд на самом деле. И я думаю, что вот те, кто-то устраивал такие испытания, они в это верили, что да, вот прошел он, значит, можно его допустить в святая святых.
В фильме не совсем ясно, сколько же лет митрополиту Алексию. А то с виду вроде бы не старец, а походка как человека преклонных лет.
Ну, опять же, вот если так смотреть, отрешиться от источников, внешне, да, тело у него достаточно молодое. Сам облик вроде бы старческий. Ну, на вид, может быть, можно ему дать лет 45-50. Может быть, ему примерно так и было. Помните, мы говорили, что не прояснена до сих пор дата его рождения, и крайняя дата верхняя – 1305 год. Если это так, то в 1357 году ему должно было быть 52 года. А если более ранняя дата его рождения, указываемая в источниках, 1292 год, верна, то тогда ему 65 лет. Но мне это представляется уже несколько менее вероятным, учитывая то, что он ведь еще 20 лет после этого прожил. Он же скончался в 1378 году.
По мнению некоторых зрителей и критиков, русский народ в фильме показан не с положительной стороны, и больше симпатии они испытывают скорее к ордынцам, чем к нашим соотечественникам. Как вы считаете, правы ли они?
Ну, мне трудно себе представить сейчас вот человека, который, посмотрев этот фильм, испытывал больше симпатии к ордынцам, чем к нашим соотечественникам. Давайте вспомним очень многие жестокие сцены, когда убивают пленных. Вот ведут русских пленных, да, подводят их к колесу. Приезжает хан и говорит, ну, давай вот этого. Его подводит к колесу, смотрит, нет, короткий, ну давай вот того, чтобы голова у него над колесом поднималась. А он говорит, теперь давай, поработай, говорится он, хан своему подручному. И тот отсекает голову, следующего подводят. Я не знаю, у человека в здравом уме может это вызывать симпатию или нет?
Ну, может быть, не в буквальном смысле симпатию, а скорее уважение, как к сильному, сплоченному народу. А русские, как рабы, присмыкаются перед бусурманами.
Ну, трудно отвечать за всех зрителей. Зрители, как и люди вообще, все очень разные. Давайте вот вспомним слова, которые приписывают Александру Невскому. Не в силе Бог, а в правде. И вот я вспомню, напомню тем, кто смотрел фильм, и предлагаю тем, кто будет смотреть фильм, во-первых, смотреть очень внимательно, всматриваться и вслушиваться в то, что происходит. Сцена в храме. Вот ордынцы приезжают в Москву. Они ордынские послы за митрополитом Алексием. Они входят в храм. Митрополит, да, сцена, значит, рассказываю. Митрополит опускается на колени. И все прихожане русские, которые на службе, на молении, тоже опускают, видя, что владыка на коленях, опускаются на колени. А владыка тем временем, как бы продолжая службу, произносит евангельский текст, что кто унизится, тот возвышен будет, а кто возвышится, тот будет унижен. И человек верующий, человек православный понимает, о чем идет речь. Вот, поэтому еще раз вот мой совет, внимательно всматриваться и вслушиваться в то, что происходит. Русские люди там показаны очень эпизодически. Создатели фильма, вообще, вот есть такое хорошее правило, судить художественное произведение по тем законам, которые человек сам над собой, создатель фильма сам над собой признает. Создатели фильма не ставили перед собой задачу показать русского человека во всем его богатстве и многообразии проявлений. Фильм называется «Орда». И вот мне кажется, что и Русь, и русский человек, это вот в фильме как бы такой взгляд из Орды. Вот глазами этих ордынцев, которые приехали в Москву, русские люди, которые пригнаны в Орду. Ну, попробуйте проявить свое величие, когда вас пригнали с палкой на шее, с завязанными руками и с саблей, приставленной к горлу. Попробуйте проявить величие свое. Я посмотрю на желающих. И русский князь, который, в общем, он в трудном, конечно, положении оказывается. Когда эти ордынские послы, он их спрашивает, зачем прибыли, а они ему говорят, за твоей головой прибыли. На самом деле они приехали за митрополитом, которого князь может и отпустить, а может и не отпустить. А там ханша болеет, надо спасать. А если они опоздают со своей миссией, то им в Орду тоже, может быть, лучше не возвращаться, потому что они там попадут в руки хана Джанибека, приказ которого они не успели выполнить. Вот сам князь, как он, каким он показан, насколько сильна в нем вера. Вот мы видим, насколько сильна вера, весь фильм нас в этом убеждает, вера митрополита Алексея. А насколько сильна вера князя? Князь боится, конечно, вот этого карательного набега ордынцев на Москву, разорительного, когда он говорит, да, конечно, ну что, мы можем, как всегда, отсидеться в Вологде, и не в первый раз это, в общем-то, случалось, происходило. Города, говорит он, жаль. Ему города жаль, а людей, которые останутся в Москве, а христиане. Или он говорит, ну что, когда митрополит, вроде как, не хочет он идти в Орду, и князь ему говорит, а что мне теперь делать? Что мне теперь Перуну поклониться? Что мне к бабкам, значит, к волшебницам идти? Мне-то куда деться? Значит, это, конечно, не от очень, наверное, большой веры. И помните, вот кто смотрел фильм, а кто не смотрел, обратите на это внимание. Князь-то хочет, чтобы он чудо совершил. Князь думает, что так все просто. Митрополит Бога попросит, и, конечно, Бог ему не откажет. Это чудо будет совершено, и Москва будет спасена. Митрополит, как человек глубоко верующий, понимает, что он ничего, и он это говорит. Я ведь ничего не могу сам совершить. На все воля Божья. Будет воля Божья. И вот он идет с этим пониманием, что на все, вот свершится то, что должно свершиться. Будет на это воля Божья. Значит, будет так. Не будет, я не в силах, я не в состоянии, я слабый человек, я грешный человек. Он уходит в Орду, вот там эта сцена, и князь говорит другому иерарху, ну все, говорит, принимай. То есть князь считал, что митрополит идет в Орду на верную смерть, и предлагал уже его преемнику принимать полномочия митрополичи и готовить казну. Потому что что значит не сможет чудо совершить митрополит Алексей? Это означает, что погибнет, умрет ханша. Это немедленный карательный поход, от которого, может быть, удастся откупиться деньгами. Значит, надо собрать все возможные средства. И вот князь по маловерию, может быть, своему, не знаю, предлагает к этому готовиться.
В фильме присутствует сцена, когда митрополит покидает Москву. В кадре появляется небольшой лагерь ордынцев. Получается, татаро-монголы следили за русскими городами?
Монгольская держава была огромной. И государство должно было функционировать. Поэтому у монголов очень хорошо был налажен в этом смысле учет, контроль, коммуникации, связь. Надо было, по возможности, быстро передавать приказания, повеления хана. Поэтому вот то, что мы потом знаем, как, скажем, как ямская гоньба или почтовая служба, это на Руси от монголов. Далее вот всякого рода разъезды, пикеты, укрепления. В этом смысле русские земли, русские власти у монголов перенимали очень много. Но еще вот мы иногда говорим татаро-монголы. Все-таки, наверное, это монголы. И вот меня что удивило, буквально на днях услышал я такое сообщение, что националисты, татарские националисты в Татарстане, а такие есть, они предлагают этот год отмечать как год хана Батыя. И меня, откровенно говоря, это поразило. Вот насколько темные все-таки люди встречаются среди наших современников. Ведь люди совершенно не знают истории. Вот, казалось бы, они ратуют за, там, ну, не знаю, величие татарского народа. Но ведь именно хан Батый ликвидировал волжско-булгарскую государственность. Это государство было уничтожено ханом Батыем. А волжских булгар современные жители Татарстана считают, в общем-то, своими прямыми предками, выводят свои истоки своей государственности именно оттуда. Ну как же вот в одной голове все это уживается? Поэтому вот это еще такие, наверное, советские стереотипы, татаро-монголы, мы это заимствовали. Но все-таки, наверное, здесь правильнее говорить, конечно, о монголах. Ордынцы – это монголы прежде всего. Монголы, наверное, в новых условиях. Вот они утвердились на Волге, здесь была ставка ордынского хана. И мне кажется, что вот все, что показано в фильме, вот жизнь этих, ведь они степняки, они кочевники. Вот встреча двух цивилизаций, городская, крестьянская и городская цивилизация Руси, и вот эта вот стихия поля и кочевого народа, которая выражалась вот, в облике монголов. Мне кажется, в фильме это хорошо очень представлено, убедительно.
Алексей Геннадьевич, а сколько времени митрополит Алексей добирался до Золотой Орды? В фильме это не очень ясно показано.
Ну, сколько могли добираться люди, которые едут на конях, с одной стороны, не очень сильно отягощенные каким-то багажом, с другой стороны, да, и надо поторапливаться, потому что едут к больному человеку спасать жизнь. Вот. Я думаю, что несколько, наверное, недель они должны были ехать, все-таки расстояния немалые, от Москвы до низовья Волги. Да, я сказал спасать жизнь. Они ехали, по версии фильма, они ехали исцелять глазную болезнь ханши Тайдулы. Вот мы собирались поговорить о источниках, может быть, сразу же к этому перейдем. Что ведь, что мы, на основании чего мы можем судить источники, по которым мы можем, данным которых мы можем судить о поездке митрополита Алексея в Орду. Это, прежде всего, русские источники, это летописные данные, это житие митрополита Алексея и некоторые другие документы, и практически везде речь идет о том, что митрополит Алексей был вызван, приглашен в Орду именно с целью исцеления ханши Тайдулы. Но на самом деле, вот я говорил уже, что, похоже, было все не совсем так. Видимо, его приглашали, опять же, в надежде на чудо, которое должно было произойти, для исцеления хана Джанибека. Не знали, что с ним происходит, он тяжело занемог, надо было, ханша, конечно, хотела во что бы то ни стало, чтобы сын остался жив. И вот был приглашен митрополит Алексей. И реально, видимо, происходило все-таки вот что. Митрополит приехал, был доставлен к хану, но исцелить его не смог. Более того, судя по всему, митрополит Алексей, то время, когда происходила смена на престоле, был убит Джанибек, и ханом стал его сын Бердибек, митрополит Алексей в это время был в ханской ставке. Но не пострадал, остался жив. Может быть, здесь можно только предполагать, благодаря заступничеству Тайдулы, той же самой. Во всяком случае, ну, вот я знаю, есть картина художника Капкова «Святитель Алексей исцеляет ханшу Тайдулу». И вот такой зримый образ, как это происходило. Ну, кстати сказать, с точки зрения вот даже одеяний, она, конечно, совершенно недостоверна, потому что митрополит Алексей там представлен вот в этом облачении святительском. Я думаю, что более достоверно, наверное, то, что мы видим в данном случае в фильме, вот именно как такая достоверная реконструкция. Да и сама ханша Тайдула как-то очень уж так декоративно там. Но вот это официальная версия. Это версия русских источников. То есть митрополит отправляется в ханскую ставку, исцеляет ханшу Тайдулу и отправлен обратно в Москву, возвращается с почестями. Между прочим, интересная деталь. В 1365 году, то есть уже после смерти Джанибека и Тайдулы, митрополит Алексей основывает в Москве Чудов монастырь. И вот создание этого монастыря связывают историки как раз вот с этой его поездкой в Орду. То есть современниками это воспринималось действительно как чудо. Ведь с этим было связано в восприятии русских людей, православных верующих, избавление от опасности со стороны Орды. Может быть, разорение или даже уничтожение города. Потому что ханский гнев был очень грозен. И поездка митрополита в Орду так или иначе отвела эту беду в восприятии русских людей, в восприятии москвичей того времени.
Алексей Геннадьевич, в фильме два монаха-посла отговаривают хана Тинебека идти в завоевательный поход на одну из европейских стран. Но ведь даже когда хан Баты захватывал Русь, монголы не дошли до Новгорода. Так чего же бояться Европе?
Европе было чего бояться. Значит, во-первых, до Европы монголы дошли. А после того, как были разорены, разграблены и подчинены русские земли, до Киева и Галицко-Волынского княжества включительно, монголы вторглись в Центральную Европу, они дошли до Польши, и в 1241 году, это вот то самое время, когда оно нам памятно по событиям, связанным с Александром Невским, да, битва на Неве, на Чудском озере, вот в это самое время монголы вошли, вторглись в Европу. И была битва при Легнице, где монголам противостояло польское рыцарство и некоторые рыцари некоторых, так сказать, других стран, других государей. Монголы, как и в абсолютном большинстве случаев, сражение это выиграли. Но, видимо, они уже действительно были ослаблены предыдущим походом, и они не пошли дальше в Европу. Они повернули в сторону Венгрии, вышли на Дунай. Там тоже провели некоторое опустошение, а потом вернулись во свояси, что называется. Потом была еще одна попытка вторгнуться глубже в Европу. Это 1256-1257 годы. Тоже они дошли до Польши. На территории Польши произошло два кровопролитных сражения. Поляки считают, что одержали верх. Они на самом деле победили монголы. Но произошло то же самое. Дальше монголы не пошли. Это была не их стихия. Им было в Европе трудно. Надо было находить прокормление для коней, восстанавливать силы, и поэтому они поворачивали обычно назад. С другой стороны, в середине 40-х годов, кстати сказать, при хане Джанибеке, хан Джанибек вел осаду генуэзских колоний, факторий в Крыму. Крым, в общем-то, это тоже достаточно близко к Европе, если учесть особенно, что там были вот эти колонии венецианцев и генуэзцев. То есть велась активная торговля с Европой. И пыталось войско Джанибека взять Кафу, это город Феодосия сейчас, безуспешно, но монголы применили такую, это можно назвать военной хитростью. Значит, они перебросили с помощью катапульты мертвое тело человека, который умер от чумы. И вот после этого болезнь распространялась в городе. Очень многие генуэзцы решили спасаться у себя на родине, и они завезли в Европу чуму. Это вот была та самая страшная чума, которая истребила, по разным подсчетам, до половины, если не более, населения Европы. То есть это вот, что называется, опасность монголов для Европы в том числе. Кстати сказать, эта самая чума уже из Европы пришла на Русь, и от нее в 1353 году скончался московский князь Семен Гордый, старший брат вот того князя Ивана Красного, который показан в фильме «Орда». То есть вот как все связано в истории, и как все закольцовывается не только в фильме «Орда», но и в реальной жизни, в реальной истории.
В фильме есть эпизод, когда хан Джанибек тестирует пушку, китайскую, судя по всему. То есть монголы еще в то время имели огромное влияние на Китай, ведь еще при Чингисхане были разбиты войска китайцев.
Дело в том, что монголы захватили Китай, там была установлена династия Юань, так называемая, это была монгольская династия. И ведь вот когда внуки Чингисхана поделили вот эту огромную его империю, и был выделен вот этот улус Джучи. Джучи – это один из сыновей Чингисхана, который рано умер, и фактически ему наследовал Батый. Ведь главным-то ханом был тот хан, который старшая линия чингизидов, который был в Монголии, и ему, кстати, был подвластен долгое время и Китай, в том числе и при хане Джанибеке. Дело в том, что Китай освободился от власти монголов только в 60-е годы 14 века, то есть уже после смерти Джанибека. Ну вот в фильме это никак не показано, но просто вот и огромность действительно этой империи. И эти связи между разными частями империи Чингисхана, они еще существовали, хотя Золотая Орда уже со второй половины 13 века фактически стала самостоятельным государством. Тем не менее, представления о старшем хане, они оставались. То есть официально, или когда собирался вот этот большой совет Курултай, который принимал важные для всех обязывающие решения, это все происходило на территории Монголии. Ну и вот про этих послов, давайте к ним еще вернемся, потому что там с этого, собственно говоря, начинается. Там есть один важный сюжет. Почему, собственно говоря, не столько, может быть, тут страхи европейцев, вот, сколько тут, мне кажется, тоже есть определенная линия, которую авторы фильма старались провести. Вот давайте мы сейчас к ним вернемся. Вот в чем мне представляется смысл введения этих двух персонажей? Может быть, даже не столько страх Европы, хотя это тоже было. В Европе монголов опасались, боялись, и вполне закономерно, что папские послы проявляли интерес, и им важно было вернуться с ценной информацией, выведать намерения хана, как они это делают в фильме. В общем, когда им хан Тинебек, который несколько мгновений спустя будет умерщвлен, он говорит, что, ну как, вы, наверное, тут шпионить приехали, узнать, не пойду ли я. Пойду, разрушу ваш город, жителей уничтожу. Но, мне кажется, здесь еще одна вот такая важная линия. Дело в том, что эти два персонажа, которые, эти католические монахи, которые стали свидетелями, невольными свидетелями гибели хана Тинебека и смены на престоле, по версии авторов фильма, они потом остались в Орде, новый хан не дал им лошадей, и они вынуждены были против своей воли оставаться в Орде. И вот там есть такая сцена, когда митрополит Алексий возвращается в ордынскую столицу, в очень тяжелом он положении, состоянии, он буквально босс наг, и голод, видимо, его мучит. И вот эти два монаха, они проявляют христианское милосердие, они делятся с ним хлебом, они пытаются, один из них говорит, что-то мне лицо твое знакомо, как тебя зовут? А митрополит в унижении своем говорит, что не знаю, теперь не знаю, нет у меня теперь имени, он им говорит. Возможно, они его узнали, поскольку они должны были ехать в Орду, скорее всего, через Москву, и, может быть, они его видели там, вот пытались вспомнить, где они его видели, наверное, в сане митрополита, могли видеть, по крайней мере, в Москве. И вот дальше вот развитие вот этой линии, мне кажется, оно очень важно. И те, и другие христиане. Да, две церкви разошлись, история их развела. Есть католики, есть православные. Но есть нечто, что объединяет всех христиан. Это христианское милосердие. И мы, кстати, помним евангельский сюжет, когда у Христа спрашивают, а вот кто наш ближний? А вот самаряне, они ближние? И Христос рассказывает, да, вот эту историю о милосердном самарянине. Вот они проявили милосердие к человеку, которого они не знают, с которым они поделились хлебом. И потом вот эта история тоже закольцовывается. Вот они не могут выбраться из Орды, у них нет лошади. И митрополит Алексий, уже после исцеления ханши, он покидает Орду, и он видит одного из этих католических монахов, и он подходит к нему и передает ему своего коня. То есть вот добро, которое ты сделал другому, оно тебе вернулось. То есть проявление христианского милосердия и с той, и с другой стороны. Мне кажется, что вот это очень... Она такая малозаметная линия, но для меня, например, она в фильме очень важна.
Получается, папских послов ограбили в Орде и не разрешали уехать?
Я думаю, они были счастливы после того, что они увидели, чему они были свидетелями, гибель хана, смена на престоле. Они были счастливы, что они остались живы. Человек, приехавший в Орду, находился с этого момента в полной власти хана. Единственное, человека, чьи распоряжения, вот кто видел фильм, может быть, вспомнит, а кто не видел, обратят на это внимание. Там есть сцена, где хан Джанибек беседует со своим слугой, которого он представляет к митрополиту Алексию, чтобы тот его охранял, не дал ему умереть, как говорит хан Джанибек, он должен остаться живым и увидеть, как я уничтожу его город. И этот слуга, он и так издалека митрополита Алексия дальше сопровождает. И вот там есть такой эпизод, когда хан Джанибек спрашивает этого слугу своего, что ты думаешь, ты как считаешь, ты что думаешь об этом? На что тот ему отвечает? Мое дело не думать, мое дело исполнять твои повеления. Вот в Орде, в Ордынском государстве, все было построено на этом. Есть единственный человек. Это как наш император Павел I, который однажды сказал, что всякий человек рядом со мной существует только тогда, когда я с ним беседую. И только до того времени, пока я с ним беседую. Вот это принцип монгольской власти. Только один человек существует, как бы вот главное действующее лицо в этой жизни. Все остальные существуют только по его воле. В любой момент жизнь любого может быть пресечена по воле хана. Полная власть, власть в чистом виде, власть в полном объеме. Вот. И вот что мне еще кажется очень важно, очень интересно здесь. Вообще ведь для чего снимаются фильмы? Не для того, чтобы иллюстрировать историю, а для того, чтобы мы задумались. Чтобы мы задумались. И не только по поводу событий, которые происходили там 6-7 веков тому назад. Потому что очень многое из того, что закладывалось тогда, в каком-то виде продолжает жить сегодня, продолжает жить в нас. Потому что мы все потомки и этих монголов, и тех русских людей, которые там показаны. И наша государственность очень многое позаимствовала. И часто не самое, может быть, лучшее, от монгольской государственности. И даже сам титул царя, ведь в русских источниках 13-14 века, в житиях святых, царем называется монгольский хан. И когда Иван III, князь Иван III, прекращает выплату дани, фактически он становится царем. Вот с этого времени только стало возможно принятие царского титула на Руси. Поэтому вот мне кажется, что фильм «Орда», он позволяет об очень многом задуматься.
Алексей Геннадьевич, перед началом передачи вы показали мне монету времен хана Джанибека. На ней был стилизован и изображен двухглавый орел. Не у ордынцев ли мы переняли современную государственную символику?
Ну, на этот счет есть разные мнения. Историки придерживаются, в общем, наверное, двух таких основных версий. Первое, что двуглавый орел пришел к нам из Византии, тоже как символ имперский. Кстати, ведь потом двуглавый орел использовался в качестве, так сказать, эмблемы герба и в Священной Римской империи, а потом и в Австрийской империи, которая была ее правопреемницей, и на Руси. Но, с другой стороны, вот именно при хане Джанибеке чеканилось очень много монет, и, кстати, при его преемниках в середине второй половины XIV века в Золотой Орде на медных монетах очень часто изображался двуглавый орел. Причем эти изображения могли быть либо стилизованными, либо вполне реалистическими. И я думаю, что очень великая вероятность того, что двуглавый орел, а он появился на Руси именно после того, как Иван III прекратил выплату дани монгольскому хану ордынскому Ахмату. Я думаю, что очень велика вероятность того, что именно у монголов русский князь позаимствовал как символ вот этой высшей царской фактической власти, хотя царем еще московский князь не был провозглашен, но вот как атрибут вот этой власти, двуглавый орел. Очень многие ведь интерпретации к этому сходятся, что почему двуглавый, как бы вот Европа и Азия, да, то есть одна голова смотрит на запад, другая голова смотрит на восток, здесь разные могут быть насчет интерпретации, но факт есть факт, при Джанибеке активно чеканились монеты с двуглавым орлом и Золотой Орде.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, наша передача подходит к концу. Напомню, что в студии был доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Тема беседы был художественный фильм «Орда». Алексей Геннадьевич, большое спасибо за интереснейший рассказ о фильме «Орда» и исторических событиях того времени. До свидания.
Спасибо за возможность участвовать в этой передаче. Всего доброго.
До свидания.
Thank you.